эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Такого показателя еще не было в истории современной России. Так, несколько дней назад глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала итоги явки на выборах президента. Она составила почти 77,5% от общего числа избирателей, включенных в списки. Рекордные цифры показал и объявленный победителем Владимир Путин. 87,28% голосов избирателей по официальным данным Центра избиркома. Но есть и другие рекорды.
Как минимум 22 миллиона голосов за Владимира Путина считаются аномальными, а проще – добавленными к итоговому результату. Такого количества сфальсифицированных голосов на президентских выборах тоже в современной России еще не фиксировали. Об этом пишет исследовательский проект «СИДР», который с помощью математических и статистических методов проанализировал 12 электоральных кампаний в России, начиная с 2000 года, и пришел к выводу, что за 24 года выборы федерального уровня превратились в их имитацию.
Что означают рекордные результаты Владимира Путина, уровень явки и уровень фальсификаций? Можно ли доверять тем математическим методам, которые использовали исследователи? И хоть раз в России были честные выборы? Эти вопросы мы задали гостю нашего сегодняшнего подкаста, основателю проекта «СИДР» Арнольду Хачатурову.
Мы наше исследование, разумеется, приурочили к последним президентским выборам 2024 года. В них не было никакой интриги с точки зрения результатов победителя, но также не было интриги в том, что они будут, вероятно, очень-очень грязные и нечестные с точки зрения подсчета голосов и вообще самой процедуры голосования. Мы давно анализируем электоральные данные и видим, что там есть определенная тенденция долгосрочная, и она очень неприятная, что с каждыми выборами, по сути, появляются какие-то новации. Они могут быть законодательного характера, могут быть процедурального характера, но, в общем, все они приводят к тому, что следить за выборами сложнее, аномалий там все больше, и возможностей для манипуляций там все больше. Соответственно, мы заранее захотели рассказать такую историю. Можно воспринимать это как, не знаю, эпитафия российским выборам, потому что очевидно, что они превратились во что-то уже совсем такое из разряда символического мероприятия вообще для всех участников, и для тех, кто за, и для тех, кто против. То есть мы не знаем, что будет там через 6 лет, но очевидно, что уже выборы совсем выхлощены, совсем потеряли свой смысл, и мне кажется, что они, ну, как бы сильно хуже стать уже не могут, поэтому это хороший момент для того, чтобы подвести такой итог, как вообще мы в этой точке оказались. Мы смотрели только на выборы федерального уровня, это всего 12 кампаний, Госдума, президент и отдельно стоит референдум 2020 года по Конституции. Федеральные кампании, ну, мы смотрели их в разрезе регионов, что важно, то есть мы смотрели не только картину в целом по России, но и в каждом регионе отдельно.
Тогда давайте, пожалуйста, расскажите нам поподробнее, как мы оказались в той точке, в которой оказались, как менялись выборы в России, начиная с 2000 года, какие были там реперные точки основные. Ну, вопрос, которым, наверное, задаются сейчас многие. А вообще-то хоть раз при Путине были честные выборы?
Скорее всего, нет. То есть, скорее всего, честных выборов совсем не было ни разу в истории современной России, ну, по крайней мере, при Путине, там, 90-е возьмем за скобки. Есть два исключения, ну, самых близких к этому моментов. Первый момент — это 2000 год, когда выборы были относительно чистыми, и уровень манипуляции был по нынешним меркам достаточно маленький. Метод, которым мы пользуемся, метод Сергея Шпилькина, показывает вбросы. Вбросы — это только одна из технологий фальсификации, их много. То есть это всегда заниженная оценка. Но вот с точки зрения оценки только вбросов, 2000 год был рекордным, в хорошем смысле их было мало. Мы видим порядка 2 миллионов голосов аномальных. Для сравнения, спустя 24 года мы видим уже 22 миллиона голосов. Во время голосования по Конституции в 2020 году было, по-моему, уже ближе к 30, там, 29 миллионов голосов. Как минимум в 10 раз масштабы вбросов выросли, и другие методы фальсификации, там, мобилизации бюджетников и так далее, подконтрольного голосования, электронного голосования, мы все это в этом случае не учитываем. И еще одно исключение — регионального уровня в большей степени. Это выборы 2012 года. Если мы смотрим конкретно на Москву, мы помним, что были болотные протесты, когда массово россияне стали замечать, что с голосами что-то не то происходит, что они голосуют за одного кандидата, а побеждает всегда другой кандидат. Была волна какого-то гражданского движения, много независимых наблюдателей. В общем, были выборы 2011 года, после которых были самые массовые протесты, опять же, за последние годы и десятилетия даже, и они очень, как мы знаем, напугали власти. И после этого власти действовали в двух направлениях. С одной стороны, закручивали гайки, были введены разные ограничения политические, которые полностью реализовались из последних 2 года. Но в краткосрочной перспективе выборы мгновенно стали чуть более честными, более чистыми. Если мы смотрим, опять же, на графики, построенные методом Сергея Шпилькина, физика и специалиста по электоральной статистике, мы видим, что в 2012 году, по крайней мере, в Москве, вдруг неожиданно форма этого графика как бы выпрямляется и становится такой, какой она должна быть, если выборы проходят практически честно. Поскольку это соседние годы, да, ничего не изменилось в поведении москвичей. Никакого другого объяснения, кроме того, что был какой-то указ, по крайней мере, в протестных столичных регионах сократить объем вопросов, этому нельзя дать.
Арнольд, а расскажите, пожалуйста, вот чуть подробнее о методе Сергея Шпилькина, которым вы пользовались. И я правильно поняла, что этим методом вы анализировали исключительно вбросы бюллетеней? То есть другие фальсификационные технологии тут не анализировались?
Да, арсенал этих технологий фальсификации, он постоянно расширялся. Более-менее все знают, что есть вбросы, когда просто бюллетень незаполненный заполняют за избирателя и вкидывают. Есть технологии рисовки, когда бюллетень можно не вбрасывать, а в самом протоколе менять цифры, как по указкам сверху, как правило. Есть технологии перекладывания голосов из одной стопки в другую, когда не заполняют бюллетень не за тех, кто не проголосовал, а за тех, кто проголосовал за другого кандидата, там переписывают результат, бывает там карусели и так далее. Электронное голосование, опять же, технологий очень много, все сложнее заметить, задетектировать с помощью статистических методов. Есть метод Сергея Шпилькина, самый известный. Он лучше всего отлавливает именно вбросы, но это доминирующая технология именно в фальсификации на выборах. Довольно сложно дать какие-то оценки пропорций, но вбросов всегда много. Если мы смотрим на наши расчеты, то вот начиная с 2007 года стабильно больше 10 миллионов голосов вбрасывается за лидера, достигая его 29 миллионов голосов, 22 в последних выборах. Есть рисовки, они тоже частично попадают в анализ методом Шпилькина, но не полностью, потому что можно рисовать отдельно явку, можно рисовать отдельно результат, это чуть сложнее увидеть. Но есть другой метод, про который мы тоже пишем, называется метод целочисленных аномалий. Не вдаваясь в детали, он состоит в том, что поскольку фальсификации совершают люди, и они не лишены тоже влияния человеческой психологии и привычек наших умственных, и поэтому люди более склонны вписывать круглые числа в значении, например, результата, явки той же. И то есть они скорее напишут результат 85%, чем там 84,73. И за счет этого методом целочисленных аномалий мы можем увидеть очевидно нереалистичные участки. Бывает, что в каком-то городе 100 участков показали одинаковую явку, одинаковый результат, круглый. Этот метод, он показывает им нарисовки. Таким методом, например, в 2024 году мы насчитали 6 миллионов голосов, при том, что они как-то частично с вбросами пересекаются, мы точно не знаем как. Есть перекладывание голосов, для которого нет какого-то одного универсального метода определения, но есть некие косвенные признаки. На примере последних выборов видим, что результаты Дованкова начинают снижаться на участках, где явка составила выше 70%. То есть, как правило, вот эти участки, где больше 70%, там и у Путина максимальные результаты, то есть это те участки, где оказывалось либо какое-то административное давление, то есть сгоняли бюджетников, либо где рисовалась явка и рисовался результат. Чем больше там явка, тем, как правило, это более аномальный участок. И вот на участках до 70% Дованков опережает всех кандидатов, кроме Владимира Путина, то есть Харитонова и Слуцкого, потом резко начинает отставать. Это скорее косвенный признак, то есть мы не можем говорить уверенно, что там Дованков побеждал, но мы видим, что необъяснимый никакими другими обстоятельствами фактор, и, вероятно, он связан с тем, что происходило перекладывание голосов из одной стопки в другую.
А я правильно понимаю, что все вот эти методы и весь анализ, который вы проделывали для исследования, проводился на открытых данных там, о явке, о результатах выборов, еще на каких-то данных?
Да, они относительно открытые. ЦИК выкладывает данные в разрезе избирательных комиссий, их больше 90 тысяч, данные по результату и по явке. Там есть еще временные интервалы, то есть можно смотреть в разное время дня распределение голосов и так далее. То есть там в целом достаточно подробные и хорошие данные, за исключением того, что в последние годы, по крайней мере, ЦИК намеренно усложняет доступ к ним, применяет технологию, которая называется в программировании обфускации, намеренно зашифровывает данные, которые сам же выкладывает. Если скопировать со сайта ЦИК какие-то цифры и потом их вставить, то они вставятся в другом виде. То есть скопируете вы какие-то результаты в процентах, а потом это вставите и получите случайный набор символов. То есть в процессе копирования данные подменяются. Не в этом году ее придумали, она уже какое-то время действует. Но это явно намеренная технология. Это действительно усложняет доступ, но каждый год выборов, да, происходит какая-то такая схватка брони и снарядов, что вот аналитики пытаются фускацию эту сломать, обойти, ЦИК что-то еще новое придумает.
Вы уже обратили внимание на то, что на протяжении этих 24 лет частота выборов менялась в худшую сторону, если можно так выразиться, но сложно поверить, что это происходило повсеместно. Неужели во всей России, огромной стране, до сих пор не осталось никаких регионов, где по-прежнему голоса считают честно и никаких фальсификаций не допускают?
Я боюсь, что совершенно чистых нет совсем. Есть более или менее чистые, но их становится все меньше и меньше. Опять же, мы показываем в нашем исследовании, что если в 2000 году регионов, где относительно мало было фальсификаций, меньше 10% голосов за лидера были аномальными, их было больше 70%, может, 80%, то сейчас их только 20%, в 4 раза меньше стало относительно честных регионов. При этом группа регионов, которые самые нечестные, настолько нечестные, что их даже сложно оценить статистически, потому что для того, чтобы провести оценку методом Шпилькина, нужно, чтобы в регионе были условно честные и условно нечестные участки. Сравнивая одни с другими, мы видим масштаб вбросов. Если регион целиком нечестный, то нет вот этой точки для сравнения. Очень сложно посчитать масштаб искажений. И вот в начале нулевых это были такие регионы, да, совсем нечестные, где аномально высокий уровень вбросов. Были штучные, там, не знаю, 2-3 региона, в основном Этнические республики, Северный Кавказ, то в 2024 году это уже, по-моему, 41 регион попадает в категорию абсолютно нечестных, то есть тех, где прям сложно сравнивать, сложно работать с этими данными, настолько они подозрительно выглядят. Но это рекорд за всю историю голосований. Регионы, которые можно назвать относительно честными, их остается 20%. 6 регионов, которые можно сюда отнести, это Свердловская область, Хабаровский край, Вологодская область, Карелия и Ярославль. Даже в этих регионах был, как правило, как минимум один год, когда они попадают в другую группу, то есть в группу с более высоким уровнем вбросов. Но в целом, если говорить о честных, они там более-менее в этой когорте оставались, а самые нечестные — это Северный Кавказ в основном, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан был в этой же группе, их было всего 4 в 2000-2004 их стало 40, то есть 10-кратное увеличение числа.
Арнольд, но вам могут возразить сотрудники Центра Сберкома или, например, какие-то провластные комментаторы, что почему же вы сразу называете нечестными выборы там, где вы не можете посчитать, потому что вам не с чем сравнивать в этом регионе. Но, может быть, там действительно люди так настроены поддерживать партию «Единая Россия», поддерживать президента Владимира Путина, поддерживать поправки к Конституции, и все там честно. А вы раскачиваете лодку и все врете, как любят говорить в ЦИКе.
Да, критика распространенная, и говорят, что это все какая-то абстрактная математика, что она не учитывает культурные особенности политического поведения, что это все чушь. Как мы на это отвечаем? Во-первых, регионы можно сравнивать во времени сами с собой, и выборы тоже можно сравнивать во времени сами с собой. И на наших графиках мы видим, что почему-то в начале нулевых этот метод работает и показывает, что выборы относительно честные. А потом он медленно перестает работать и показывает все больше и больше вбросов и показывает все больше и больше аномальных зон, где сам по себе этот анализ неприменим, потому что настолько эти зоны аномальны. И как я вначале приводил пример с Москвой, где буквально соседние выборы, одни почему-то выглядят достаточно хорошо по этому методу, другие выборы с разницей в 4 месяца выглядят уже совершенно вброшенными. Как это объяснить? Совершенно нет никаких способов, нет никаких аргументов, почему за 4 месяца москвичи вдруг стали голосовать совершенно по-другому. Ну и таких примеров много. Такие сравнения во времени показывают, что и в России, то есть нет никакого особого пути статистического, в России тоже работает этот метод, и он работал раньше хорошо, сейчас хуже. И это скорее говорит нам не о методе, а изменениях каких-то в самих выборах в России. Второй аргумент – это другие страны с более демократическими режимами, с более открытыми прозрачными выборами показывают нам, что в них вот это вот распределение голосов и явок, на которое мы всегда смотрим, чтобы оценить вбросы, оно там выглядит так, как мы и ожидаем, что оно будет выглядеть, оно там более нормальное, у него там один пик, если математически говорить. То есть, если мы смотрим на выборы в Испании, например, мы видим, что там этот метод почему-то работает. Опять же, почему он не работает в России, понять очень сложно. Довольно много таких свидетельств, да, плюс они подкрепляются тем, что у нас огромное количество каких-то других нестатистических, да, уже как бы реальных свидетельств вбросов, фальсификаций, видео, различные данные наблюдателей и так далее. Плюс мы используем не один метод, а как минимум два, а то и три. И в совокупности это дает довольно объемную картину, в которой довольно сложно ошибиться, сложно сказать, что мы что-то не так делаем. Конечно, у метода есть много ограничений, мы про это пишем. И там есть какие-то регионы, которые нам приходится иногда исключать из анализа, потому что они как-то выбиваются. И метод Шпилькина там, например, плохо работает для маленьких регионов, где маленькие участки или, в принципе, там меньше 100 тысяч жителей, например, какой-нибудь Ямало-Ненецкий автономный округ, не стоит так анализировать, потому что метод работает на больших числах. В таком случае мы регион исключаем. Все остальные объяснения о том, что есть какое-то уникальное политическое поведение россиян, которое не схватывается статистикой, мы скорее вот по результатам исследования этому не верим.
Ну вот вы уже упомянули о наблюдателях. Скажите, а вы как-то заметили по результатам исследования их влияние на частоту выборов? Могут ли наблюдатели, которые активно заинтересованы, которых много, которые присутствуют на участках, действительно повлиять на качество подсчета голосов и конечные цифры?
Мне кажется, что скорее да, по крайней мере, так было условно 10 лет назад. Сейчас я уже не уверен, что это работает, во-первых, потому что наблюдатели перестали пускать, во-вторых, потому что выборы уже настолько изменили свой характер по сравнению с 10-летней давностью. Вот этот вот репертуар фальсификаций разросся, потому что одно дело, когда у вас есть там участки с камерами, и другое дело, когда у вас есть электронное голосование на федеральном уровне, когда голосование длится 3 дня. Электронное голосование — это пример такой технологии, которая, в принципе, отрицает возможность наблюдения. Там тоже мы нашли признаки манипуляции вбросов. Мы уже писали, что пик пришелся на пятницу в 8 утра между 30 и 45 секундой, пик по количеству проголосовавших, то есть люди, видимо, поставили будильник, и там 50 тысяч человек проголосовали в условно 8:30, при том, что там нужно было совершить в приложении довольно много действий для того, чтобы поставить галочку за кандидата. Просто уже настолько много возможностей эти результаты подкручивать, что как будто бы уже наблюдатели тоже не могут все охватить, и условия им затруднены очень сильно. Но надо помнить о том, что основные методы ограничения политической конкуренции происходят до выборов. Никаких кандидатов, которые могут представлять угрозу для Владимира Путина и Единой России, их просто не пускают. Потом начинается мобилизация бюджетников. За счет этого постоянно растущего и разнообразного характера манипуляций российские выборы, мне кажется, к 2024 году превратились во что-то, вот не знаю, можно посмотреть на наших графиках, как это выглядит, но, в общем, это все сложнее и сложнее как-то придавать этому смысл.
В таком случае, на ваш взгляд, что вот эти выборы 2024 года, президентские, могут говорить избирателям, и не только избирателям, но и наблюдателям, о сложившемся в России политическом режиме и устройстве в стране?
Мы здесь консультировались с Маргаритой Завадской, с политологом. Ее вывод основной состоит в том, что российский режим перешел из фазы электорального авторитаризма в гегемонистский авторитаризм, то есть в какой-то режим, который уже открыто демонстрирует, что он непобедим и что с ним не имеет смысла пытаться как-то соперничать, и что это плохо закончится для тех, кто попытается ему бросить вызов. И такие результаты выборов, они характерны, как мы знаем, для стран там, Центральной Азии, например, для каких-нибудь открытых диктатур, диктатур страха, как их еще можно назвать по книге Данила Трейси и Сергея Гуриева. То есть режимы, которые опираются уже открыто на принуждение и на страх, а не на какую-то более изощренные технологии. И вот, кажется, российский режим эту черту тоже перешел, стал диктатурой страха, принуждения, диктатурой гегемонистского характера. И такие результаты фантастические, как 87%, могут быть нужны для того, чтобы, с одной стороны, демобилизовать протестный электорат людей в России, которые все еще пытаются сопротивляться и голосуют против или выходят на протесты, на похороны Навального и так далее. То есть показать им, что они какое-то совсем статистическое меньшинство, и таким образом их деморализовать. С другой стороны, политическая теория говорит нам о том, что такие результаты могут посылать сигнал элитам, которые переживают за сохранность своих капиталов, своих активов. Политические элиты видят, что режим полностью контролирует ситуацию в стране, и никаких соперников у него нет, и, соответственно, для их активов никаких угроз тоже нет. Элиты должны поддерживать Владимира Путина, сплотиться вокруг него. Это еще одна интерпретация, зачем это нужно. При этом, опять же, многие говорят, что этот результат уровня центральноазиатской диктатуры может с Путиным сыграть злую шутку, потому что все-таки слишком высокий уровень манипуляции, слишком сильным может оказаться разрыв между ощущением людей, да, которые все-таки столкнулись с мобилизацией, с огромными потерями, с некоторым ухудшением экономической обстановки. Объективно очень странно увидеть, что доля поддержки правящей партии только растет, несмотря на все эти тяжелые условия. Конечно, это можно объяснять консолидацией там, вокруг знамени и войной и все такое, но тем не менее есть мнение, что все же это слишком высокий результат, и люди тоже начнут задавать к нему вопросы. Возможно, так делать не стоило, но очень сложно, во-первых, умерить пыл людей, которые на местах выполняют KPI администрации президента, с другой стороны, уже очень высокий отрыв от реальности, и если, наверное, если Владимиру Путину хочется видеть, что его поддерживают 99%, то значит так тому и быть.
А вот объясните все-таки, пожалуйста, а почему это такая неприятная и неправдоподобная цифра 87%? Действительно очень сомнительно бы выглядело, если бы 99% проголосовали за Владимира Путина или 100%. Тем более, что речь ведь идет не о реальных 87%, а только о тех 87%, которые пришли и проголосовали. А насколько мы все можем помнить, то в России уже давно убрали историю, связанную с порогом явки, и даже если на избирательный участок придет 10 человек, не знаю, бюджетников, и все эти 10 человек проголосуют за Владимира Путина, то это будет признано вполне нормальными результатами, которые ЦИК проглотит и переварит.
Да, все так. И на самом деле были участки, да даже целые регионы, что там Чеченская Республика, мне кажется, там 90, то ли 98, то ли 99% за Владимира Путина голосов. Просто сравнение с другими странами показывает нам, что нет ни одной страны, которая бы попадала в категорию соревновательных демократий, где реально происходят выборы и меняется власть на выборах. Не бывает таких цифр, там гораздо более плотная борьба и... Тоже здесь какой-то аргумент появляется об особенности российской демократии, которая не вписывается в западные либеральные каноны, и вот отличается тем, что демократия, что 90% голосуют за лидера. Возможно, в каких-то ситуациях это имеет объяснение. Я точно не знаю, опять же, поскольку не исследовал подробно результаты выборов в других странах, но мне кажется, в нашем случае показательно то, что мы, во-первых, имеем рекордный масштаб вбросов, 22,4 миллиона вбросов, это минимальная оценка, на самом деле этих голосов может быть там больше 30 миллионов, еще сюда стоит добавить административно мобилизованный электорат бюджетников, то есть это не настоящие 87%. С другой стороны, мне кажется, все-таки война и последствия войны должны были как-то хотя бы части россиян вызвать недовольство, и мы видим какие-то протестные движения, многие из них локального уровня скорее, там, но все равно определенное недовольство, усталость войной точно есть, поэтому эти результаты выглядят еще менее правдоподобными. К сожалению, у нас просто нету способа, и здесь уже действительно никакой Шпилькин не поможет, нету способа оценить, сколько россиян действительно поддерживают Путина. Это загадка уже из области, которую пытаются как-то решить социологи, и тоже показывают на самом деле, что реальная поддержка Владимира Путина на самом деле гораздо ниже, чем она проецируется в этих опросах. Поэтому мне кажется, что просто этот режим очень преуспел в том, чтобы показывать и создавать искусственно, как-то поддерживать путинское большинство, создавать видимость того, что все общественное мнение целиком на его стороне. На самом деле это не так.
Тогда давайте еще чуть-чуть для наглядности, чтобы было понятно. Мы просто оперируем какими-то огромными цифрами. 30 миллионов голосов, 87%. Центральная избирательная комиссия ведь опубликовала официальные данные. Напомните нам, пожалуйста, сколько в итоге человек... граждан России участвовали в этих выборах, чтобы было понятно, сколько человек не в процентном выражении, а в численном проголосовало в итоге, по данным Центра избиркома, за Владимира Путина.
Если я правильно помню, за него проголосовало чуть больше 60 миллионов человек без учета электронного голосования и в сумме не больше 70 миллионов человек. получается. Скорее даже меньше, наверное. Может быть, 60, 65, 66 миллионов человек. Я, к сожалению, точно не помню. Если вычитать вот эти аномальные голоса, то этот результат падает. Все равно Путин побеждает, если мы эти голоса вынимаем. Его проценты снижаются примерно до 80, но все равно он лидирует. Если мы эти голоса уже перенаправим к какому-то другому кандидату, то есть предположим, что вот эти украденные голоса — это люди, которые перешли бы на выборы, но как-то по-другому бы выразили свое мнение, то тогда уже там до 50 с чем-то процентов снижается его, в кавычках, реальный результат. Но опять же, это все не учитывает и бюджетников, и не учитывает другие технологии фальсификации выборов.
В таком случае, скажите, а зачем вообще людям ходить на выборы? Вообще-то остается у российских избирателей хотя бы какие-то минимальные возможности хоть как-то повлиять на результаты голосования?
Мы надеемся, что да, остается. Даже в самых закрытых авторитарных режимах, диктатурах случаются разные необычные явления, в том числе связанные с выборами, какие-нибудь опрокидывающие выборы, когда неожиданно побеждает кандидат-спойлер. То, что происходило в Беларуси с Светланой Тихановской, которую Лукашенко допустил до выборов. Потом Владимир Путин, видимо, учел его ошибки и решил никого вообще не допускать. Но случай с Тихановской показывает, что возможны неожиданности на выборах в авторитарных режимах. Мы еще цитируем пример из Малайзии, где тоже 60 лет была у власти правящая группа. Тоже в результате выборов удалось ее сместить, при том, что тоже режим Малайзии был довольно жесткий. Плюс есть еще такой аргумент о том, что если вы на выборы не приходите, совсем их бойкотируете, то это упрощает жизни тем, кто эти выборы рисует, хотя, конечно, это не исключает манипуляции, слишком широкий инструментарий для этого. Но все равно общая рекомендация скорее ходить на выборы и голосовать, несмотря на то, что мы не знаем точно, что будет с нашим голосом. Если можно хоть как-то затруднить властям манипуляции, то надо это сделать. Ну и последний аргумент. Я бы сказал, что это может быть важно с точки зрения поддержания общего духа и не впадания в ныне, потому что людям важно участвовать в каких-то акциях и как-то проявлять свою политическую волю. И поэтому достаточно популярной стала в итоге инициатива «Полдень против Путина», хотя она, может, не имеет очень много практического смысла, не было цели его переголосовать. Но была цель сделать так, чтобы большое количество людей пришло в это время и смогло посмотреть друг на друга и увидеть, что они не одни. И таким образом, опять же, работать против этого мифа о путинском большинстве, которое непоколебимо, которое всегда с нами, и народ единый и так далее. И вот, мне кажется, эти три, получается, разных причины для того, чтобы все-таки иногда участвовать в электоральных процедурах, так называемых. На них могут быть сюрпризы. Ваше участие усложняет махинации, и это такой тренажер для гражданской солидарности и возможность все-таки видеть каких-то единомышленников и не забывать вообще, что политика есть, и когда-нибудь она будет в России.
Основатель проекта «СИДАР» Арнольд Хачатуров был на связи с подкастом «Человек имеет право». Слушали радиоверсию подкаста «Человек имеет право». Ее вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.